Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 29 октября 1582 года родился царевич, князь Углицкий Дмитрий Иванович. Младший сын Ивана Грозного от Марии Федоровны Ногой, шестой или седьмой его жены, незаконной. Поэтому прав на престол у царевича было немного. Однако его загадочная гибель в возрасте 8 лет породила в России огромный политический кризис, смутное время. Смерть Дмитрия была использована для борьбы с царем Борисом Годуновым и подготовила почву для появления лжедмитриев. И здесь стоит сказать несколько слов о нравственной основе русской монархии. Как пример, Борис Годунов. Династия Рюриковичей пресеклась, и он был ее ближайшим родственником. Законность его избрания на царство не подлежит сомнению, как и его выдающиеся государственные способности. Но московская знать во главе с князем Василием Шуйским, будущим царем, нашла верный ход. Они капнули ядом в самую сердцевину московского абсолютизма, в его нравственную опорную точку. Создали легенду о Борисе Годунове как об убийце законного наследника престола. И тень царевича Дмитрия пошла гулять по стране. И все пошло из стороны в сторону. Все казалось божьей карой за то, что Москва терпит цареубийцу. Как там у Пушкина в трагедии? Как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, да некуда, ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Но это в России. А кто бы, скажем, в Византии или Риме, или в других странах Европы, стал волноваться о судьбе ребенка, убитого 20 лет тому назад? Из 109 царствовавших византийских императоров было убито 74. При короновании императора Схимисхия патриарх Полуевк провозгласил даже новый догмат – таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства. Но победители не судят. Что касается смерти царевича Дмитрия, после смутного времени и властями, и церковью была принята официальная версия. Дмитрий погиб от руки наемников Бориса Годунова. Ее повторит Карамзин в истории государства российского. Этой же версии придерживался и Пушкин. Позднее историк Погодин выступит в защиту Годунова. Опираясь на найденный в архивах подлинник уголовного дела, он доказывал, что смерть царевича – несчастный случай. С версией Погодина согласились многие историки последующих времен. Но некоторые криминалисты указывают на то, что ребенок-эпилептик не мог во время припадка поранить себя ножом, потому что в это время ладони его широко раскрыты. Так что до истины докопаться весьма сложно. Впрочем, некоторые исследователи договорились уже до того, что царевич Дмитрий вообще остался жив, и лжедмитрий I – это не самозванец, а настоящий сын Ивана Грозного. 29 октября 1821 года скончался поэт Михаил Васильевич Милонов, которого современники называли предшественником Пушкина. Отец Милонова был небогатым воронежским помещиком, однако он был весьма образован, состоял в масонской ложе, имел обширные связи в Москве и Петербурге, благодаря чему Милонов-младший в 1803 году был зачислен в престижный Московский университетский благородный пансион, где стал однокашником будущего создателя «Горя от ума». Милонов закончил учебу блестяще, его имя было записано золотыми буквами на мраморной доске в числе лучших выпускников пансиона. Затем он учился в Московском университете, потом переехал в Петербург, где служил в различных министерствах. Тогда же Милонов стал известен как поэт, автор элегий, сатир и стихотворений гражданской тематики. Особой популярностью пользовалась его сатира «Крубилью», которую многие воспринимали как остроумный выпад против всемогущего графа Аракчеева. Милонов был дружен со многими знаменитостями того времени – Жуковским, Гнедичем, князем Вяземским, Мерзляковым, Батюшковым. Однако его карьера в Петербурге продолжалась недолго. В 1818 году Милонову предложили выйти в отставку за излишнее служение Вакху, к как в те времена в дворянских кругах в шутку называли чрезмерное пристрастие к алкоголю. Это пагубная привычка поэта, которая свела его в могилу в возрасте 29 лет, нашла свое отражение и в анекдотах. Пушкин записал один из них. Сатирик Милонов пришел однажды к Гнедичу, пьяный по своему обыкновению, оборванный и растрепанный. Гнедич принялся увещевать его. Растроганный Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: «Там, там найду я награду за все мои страдания». «Братец», — возразил ему Гнедич, — «посмотри на себя в зеркало, пустят ли тебя туда?» И действительно, внешний вид Милонова был весьма своеобразен. Лицо умное и чрезвычайно выразительное. Он был светлый блондин, волосы у него были курчавые и никогда не причесанные. В глазах его видна была светлая мысль, а на устах постоянно мелькала грустно-саркастическая улыбка. Другой его современник вспоминал: после Кострова ни о ком из писателей не было столько анекдотов. Однажды Милонов, идучи по улице, имел несчастье не сохранить равновесие и упал. Товарищ хотел поднять его, но он отвечал высокопарным стихом: «Земля моя постель, а небо мой покров». Однажды Милонов, увидев вывеску важного государственного учреждения комиссии составления законов, выдал экспромтом всем известное четверостишье. «Какой тут правды ждать в святилище закона? Закон прибит к столбу, и на столбе корона». Вообще, его острого сатирического пера побаивались многие. В этом литературном жанре Милонов считался непревзойденным. А его лирические стихотворения, пронизанные мотивами вечных вопросов бытия, нравились молодому Пушкину. Некоторые черты Милонова позднее будут воплощены в «Евгении Онегине» в образе Владимира Ленского, поклонника Канта и поэта. Это подтверждает и тот факт, что стих Ленского «Молодые дни весны моей» Пушкин взял из популярной тогда элегии Милонова «Падение листьев». Ныне творчество Милонова почти неизвестно, да и при жизни его вышел всего один единственный поэтический сборник. Рукописи остальных произведений навсегда утрачены. Милонов остался лишь в воспоминаниях своих современников. 29 октября 1955 года в Севастопольской бухте затонул линкор, флагман Черноморского военно-морского флота «Новороссийск». Общей сложности погибли 829 человек. Согласно официальной версии, под днищем корабля взорвалась старая донная немецкая мина. Но существуют и другие версии, неофициальные, но очень популярные. Якобы ответственность за гибель «Новороссийска» несут итальянские, английские и натовские диверсанты. Еще есть версия, что итальянцы заложили в обшивку корабля заряд накануне его передачи советской стороне. Дело все в том, что большую часть своей жизни линкор «Новороссийск» носил другое имя – Юлий Цезарь, и ходил под флагом итальянских ВМС. После Второй мировой войны итальянский флот был разделен между союзниками. СССР, в числе прочего, достался злополучный «Цезарь». Кстати, против принятия этого корабля в состав советского флота выступал министр судостроительной промышленности, генерал, военно-морской инженер Вячеслав Малышев. Он отлично разбирался в вопросах непотопляемости и устойчивости кораблей. Ознакомившись с чертежами Юлия Цезаря, Малышев советовал отказаться от итальянского линкора. Но советское руководство этого не сделало по политическим причинам. 29 октября 1929 года родился Евгений Максимович Примаков, академик, экономист, востоковед-арабист. Во времена Ельцина премьер-министр, глава МИД. При Путине – директор службы внешней разведки. Наиболее известное событие, связанное с Примаковым и прочно вошедшее в политический лексикон – разворот над Атлантикой. 24 марта 1999 года премьер-министр России направлялся с официальным визитом в США. Однако, узнав в полете о решении НАТО бомбить Югославию, распорядился развернуть лайнер, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие, по оценкам как российских, так и западных политологов, вошло в историю как поворот России к национальной и многовекторной внешней политике и первая демонстрация миру, что с Россией разговаривать с позиции силы невозможно.